России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Челищева.
Я вынуждена в начале нашего подкаста сказать, что в этом выпуске подкаста упоминается Международный мемориал, который был признан иностранным агентом, и Правозащитный центр «Мемориал». И Международный мемориал и Правозащитный центр «Мемориал» были ликвидированы российским судом. А сегодня наш гость Олег Петрович Орлов, сопредседатель Совета Центра защиты прав человека «Мемориал». Такое длинное название организации. А Олег Петрович Орлов – один из самых смелых и героических российских правозащитников. Это мое личное мнение, я думаю, которое разделяет все люди, которые интересуются в России правозащитой. А Правозащитный центр «Мемориал», если я не ошибаюсь, сегодня, в этом году ему исполняется 30 лет. И вот Олег Петрович со своими коллегами из Правозащитного центра «Мемориал» 30 лет занимается защитой прав человека в так называемых горячих точках, и больше всего на Северном Кавказе. Во время Первой Чеченской войны Орлов вместе с Сергеем Ковалевым договаривался с чеченскими лидерами об обмене военнопленных. В июне 1995 года участвовал в переговорах с террористами, захватившими Буденновск. И вместе с Сергеем Ковалевым Олег Петрович договорился о спасении 1500 заложников. Во время Второй Чеченской войны и после Орлов бесчисленное число раз ездил в Чечню, занимаясь там расследованием нарушений прав человека. Когда же началась так называемая СВО, Олег Орлов выходил с пикетами, и его дважды штрафовали по административной статье «Дискредитация вооруженных сил России». В марте этого года против Олега Петровича Орлова было возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации вооруженных сил России. Поводом послужила его статья во французском издании «Медиапар», и в ближайшее время это дело будет слушаться в суде. Олег Петрович, добрый день.
Добрый день.
У меня первый вопрос такой общий. Расскажите, пожалуйста, вы же по профессии, по первой профессии вы биолог. И такой биолог очень, я бы сказала, для меня экзотический, потому что вы занимались физиологией растений. Расскажите, как вы поменяли профессию и стали правозащитником, и почему это произошло?
Хорошо, но прежде чем я вот начну говорить, все-таки я скажу, что как правозащитник я уважаю личное мнение, оценочные высказывания, все имеют право, но все-таки должен сказать, когда про меня говорят героически, там, самый смелый, но право неловко, это явное преувеличение. Теперь действительно 30 лет с момента учреждения Правозащитного центра «Мемориал». Как я стал правозащитником профессионально, уйдя из биологии? Понимаете, действительно, я в советское время там распространял самиздат. Ну, как распространял? Передавал его из рук в руки, как и масса интеллигенции советской. Мы читали, обсуждали. Но это мне казалось все время мало. Знаете, вот такое ощущение духоты, как снова к нам сейчас вернулось. У меня вот было все время, да, невозможно как-то существовать, не сказав ничего о том, что творится в стране, не как-то отреагировав на те, скажем, ужасы афганской войны, которые тогда происходили. Но отсюда были вот эти мои попытки, ну не попытки, а такие небольшие издания небольших тиражей, листовок и их расклеивания. Это скорее делал для себя самого, чем реально думал оказать какое-то серьезное влияние на развитие ситуации в стране. Ну, понятно, что вот отсюда при моих таких настроениях, когда произошла перестройка, Горбачев нам сверху начал давать понемногу свобод, и открылись возможности. Самые разные возможности. Общественной, политической деятельности, реальной, а не то, что раньше называлась такой деятельностью в комсомоле или, не дай бог, в коммунистической партии. И было много разных вариантов, куда примкнуть, куда пойти, к разным инициативам. Но мне очень понравилась инициатива вот тогда еще такой первой группы «Мемориал», которые выступали за идею увековечения памяти жертв политических репрессий, музей, памятник, библиотека, посвященная этому вопросу. И было ощущение, что, может быть, это очень недолго, вот эта перестройка, эта открытость, появление информации о том, что творилось в нашей стране. И надо было закрепить то, что вот тогда открылось. Может быть, у нас, не знаю, годы небольшие, никто не думал, по крайней мере, я тогда не думал, что у нас впереди все-таки были десятилетия. И я примкнул к «Мемориалу», мы начали работать очень быстро, мы поняли, что нельзя заниматься только прошлым, закрывая глаза на современность. Политические заключенные еще оставались в лагерях. И мы начали и параллельно историко-просветительскую, правозащитную работу. Но все это было не изменение, не смена профессии. Я оставался ученым, биологом и совершенно не собирался уходить из науки. Но март 90-го года, выборы в съезд народных депутатов РСФСР, да, российский, не союзный, который произошел раньше, а именно российский. Этот съезд формирует Верховный Совет, первый парламент России, вообще первый парламент России во всей его ее много-много вековой истории. И я был руководителем избирательного штаба у Сергея Адамовича Ковалева, великого диссидента, правозащитника, который после отбытия срока только в 87-м году вернулся в Москву. И Сергей Адамович выиграл эти выборы и стал председателем комитета по правам человека в этом первом российском парламенте. И небывалый комитет. Не было никогда такого комитета в том, что, ну, не было никак парламентом, да, а, тем не менее, назывался Верховным Советом. Ну, декоративный орган, да, при коммунистах. И вот появляется первый орган, который будет заниматься на законодательном уровне вопросами прав человека. И Сергей Адамович начал искать новых людей в аппарат. Он понимал, что люди, старые прожженные аппаратчики из коммунистического прошлого, но они никак не годятся для работы с правами человека. И один из тех, кому он предложил работать, был я. Ну вот мы так хорошо, очень близко познакомились во время избирательной кампании. Я очень долго думал. Для меня это было очень трудно. Но Ковалев мне сказал: Олег, вы понимаете, у нас может быть очень мало времени. Подумайте, мы можем с вами что-то реально менять. Ну вот вам там несколько месяцев, у меня есть там 3 месяца, у вас там диссертация, доделывайте и приходите. Я не доделал диссертацию за эти 3 месяца, не смог, но где-то зимой 90-го года, значит, декабрь или, может быть, конец осени, я поменял профессию. Ломка была жуткая. Ну, вот я, право, не видел себя нигде, кроме науки, так вот профессионально. А тут я становлюсь чиновником, да, нового демократического парламента, но чиновником. Мне на протяжении многих лет одни и те же сны преследовали, что я работаю, я вернулся в лабораторию, я работаю вот в белом халате, ставлю опыты. Вначале чуть ли не каждый день, ночь. Это снилось. Потом реже, сейчас уже не снится. Ну, вот так я кардинально поменял свою профессию, а потом еще раз поменял. В 93-м году, когда произошла такая мини-гражданская война между вот уже этим новым демократическим парламентом, который к этому моменту не был, был не совсем уже демократический, и демократическим президентом Ельцином, который тоже был не совсем демократический. А вот эти две ветви власти начали друг друга стрелять. И я видел со стороны, я ни на одной из сторон не выступал, но видел, как в окно моего кабинета влетел танковый снаряд. Вот после этого я для себя решил, что никогда больше на государство работать не буду. На государство. Но ради России, ради государства буду работать в общественных структурах. Да? Ну, у меня была такая одна общественная структура — мемориал. Я с тех пор, вот с 93 года до ликвидации мемориала в 2022 году, работал в мемориале. Вот такая история смены моей профессии.
Вы упомянули Олег Петрович и рассказали, говорили про Сергея Адамовича Ковалева, и я хотела бы вас спросить про вот этот очень драматичный эпизод, не эпизод даже, это целый, наверное, такой пласт, когда вы вместе с ним были в Буденновске, а не просто были вместе, вы вели переговоры с террористами, и вы заменили собой, вы, Сергей Адамович и другие ваши коллеги и правозащитники заменили собой группу заложников и буквально сопровождали террористов, да, до определенной точки. Такого вообще больше не было в истории, ни после, ни, по-моему, до этого, когда все-таки велись переговоры и была цель спасти заложников, а не уничтожить террористов. Можете рассказать и объяснить вот сегодняшнему поколению 20-летних, почему такого больше не было? Почему все-таки тогда это было возможно в 95-м году, а сейчас уже нет? И второй у меня вопрос вдогонку. Вообще, какую роль в вашей жизни сыграл этот человек, Сергей Адамович Ковалев, которого, увы, не стало 2 года назад?
Ну, давайте я начну со второго вопроса. Он для меня был учителем. Учителем с большой буквы. И в жизненном плане, да, и в более узком вопросах прав человека. И я бы вот не стал бы тем, да, я уже был взрослый человек, когда я с ним встретился. Уже, казалось бы, личность сформировалась. И тем не менее, он довольно очень большое влияние, громадное влияние оказал на меня. Ну вот, например, Буденновска, это, опять же, был очень сильный урок для меня, да, потому что ничего бы не было, никаких бы заложников не спасли бы, и эти 1500 человек бы там так и погибли, если бы не Сергей Адамович Ковалев, не его готовность идти на пролом, да, бескомпромиссность. Когда речь идет о правах человека, что значит права человека? Спасение жизни, да? Спасение этих людей, и женщин, и детей, и беременных женщин, которые были в заложниках. И неприятие абсолютно вот этого вот, понимаете, полумер. Ну, давайте мы как-то так не переходить грань. Давайте не ссориться с штабом официальным, который ведет, тут якобы ведет работу по спасению заложников. Ну, понимаете, нельзя так просто помимо них вдруг начинать с переговоров с террористом. Понимаете, ну вот я, будучи еще на тот момент, видимо, советским человеком, еще все советское во мне как-то было живо, но мне представлялось, ну да, ну вот как так, в какой-то момент, когда открывается возможность, помимо этого штаба, вдруг начинать говорить с больницей. Что у нас с больницей? Захваченной больницей с террористами, которые держат в руках заложников. А у Сергея Адамовича у него не было никаких сомнений. А штаб, вы видите, что за штаб? Штаб не спасает заложников. Штаб делает все для того, чтобы этих заложников уничтожить. Любой ценой все тут похоронить, завалить больницу ударами любыми из любого оружия. Да, будет взорвана больница, она заминирована, неважно. И наши упущения, наши штаба упущения, будут там же погребены. Вот же, говорит Ковалев, задача этого штаба. Вы понимаете, Олег, что после провала первого штурма сейчас готовится второй штурм. И это правда. Мы это увидели. Готовился второй, если понадобится, третий штурм. И ценой гибели 1500 заложников будет объявлена победа и уничтожение террористов. Вот что готовилось. Для Ковалева был один приоритет – спасение жизни тех людей, которые оказались в заложниках. И только благодаря его этой бескомпромиссной позиции удалось закончить этот страшный трагический эпизод, как он закончился. Да, террористы ушли, да, террористов потом долго-долго отлавливали, и в общем абсолютное большинство из них было либо убито, либо посажены на долгие годы. Но на тот момент они ушли. Но с точки зрения Ковалева и с моей точки зрения, безусловно, это был положительный исход этого трагического громадного события. Потому что люди, которые были захвачены в заложники, были спасены. И не только те люди, которые оставались в больнице, но и та небольшая, да, относительно общего количества людей, группа заложников, которые добровольно согласились ехать с террористами Басаева для того, чтобы остальных освободить. Кого я имею в виду? Ведь часть молодых людей, которые сидели в больнице, провели эти страшные дни в больнице. Они добровольно вызвались дальше ехать в качестве живого щита, по сути дела. Это были не только молодые люди, то есть мужчины, да, это были и молодые женщины, девушки, которые тоже с собой рискнули для спасения остальных. Они были под честное слово Черномырдина, значит, отправлены вот в качестве живого щита, потому что он сказал, да-да, с ними ничего не будет, да-да, только добровольцы. Как потом выяснилось, в общем, готовился удар по этой колонии автобусу. Эти люди, эти герои, а нас-то я не считаю особенно героями, а вот тех, кто прожил там эти страшные дни и вызвался потом остаться еще заложником, вот это действительно люди-герои. А готовилось общее убийство. И только, во-первых, потому что все-таки там депутаты были среди заложников, и это останавливало, видимо, от удара по автобусам. Ну и второе, там произошло некоторое изменение маршрута, и бить сверху с воздуха ударами в Ставропольском крае, а Будённовск, как мы знаем, в Ставропольском крае, было как-то не очень удобно. Вот, понимаете, вот эта история, почему тогда удалось, а дальше не удалось. Ну, во-первых, во всем мире происходят переговоры с террористами для освобождения заложников. Во всем мире, кроме России, да, вы правы. Это единственный случай, когда велись реальные переговоры с террористами. Ну, по-моему, это очевидно, почему у нас потом таких переговоров не было. Потому что менталитет силовиков – уничтожить любой ценой. Отчитаться о уничтожении террористов. Это значительно более важно, чем жизни каких-то гражданских. И этот менталитет, он же свойственен до самого верха. Да? Путин откуда у нас? Выходец, окружение его, кто. И, соответственно, сверху донизу вот этим представлением пронизана наша власть. И, конечно, секретность. Давайте вспомним гибель большинства, многих очень заложников на Дубровке. От чего произошла? Секретность. Отравили каким-то, веществом, которое газом, да, которое вырубает людей и заложников, и террористов. А что за вещество? А какой антидот? Это секрет. Это нельзя. И вообще нельзя так вот громко говорить, что это какое вещество было применено. Результат – гибель громадного количества освобожденных уже заложников. Трагическая совершенно история. Ну вот, если говорить вам коротко об этом событии. А события Будённовские действительно, мне, по крайней мере, оно внушает надежду, что все-таки такие вещи и даже у нас, в нашем государстве, возможны, когда во главу угла ставятся жизни людей. И потом этого не было, но все-таки тогда это было. значит, это возможно.
Олег, а я хотела вот немножко вернуться в современность, да, вот в последние дни нашей жизни. И я хотела вас спросить, вот когда началась эта так называемая СВО, вы стали выходить на пикеты, по-моему, на Красную площадь, если я не ошибаюсь, да? Потом вы написали эту самую статью, за которую вас сейчас будут судить. И в этой статье написали без цензуры все, что вы думаете о том, во что сегодня превратилась Россия. Ведь, давайте скажем честно, на такие поступки сегодня не так уж много людей решается. Вы же понимали последствия, к чему может это привести? Вот пикеты, статья. Понимали вы, что вас могут судить, что вы можете оказаться в тюрьме?
Ну, понимал, в принципе, да, конечно. Нельзя сказать, что не так уж много все-таки людей протестуют. Да нет, конечно, протест не является таким массовым, каким он был первые дни после начала боевых действий в Украине. Но давайте не забудем, что были приняты драконовские совершенно законы, грозящие сроками за любую критику. И многие тысячи людей были задержаны на протестах, и многие тысячи людей понесли административные наказания, людей избивали, и начались уголовные преследования. Поэтому, конечно, общество было запугано. Запугано и вот этими действиями, и подавлением любых протестов в предыдущие годы. И тем не менее, несмотря на это, люди находились и продолжают находиться, которые протестуют очень по-разному. Листовки, граффити, пикеты, ну и так далее. И мы видим, что немало уголовных дел по этим статьям и дискредитации, и распространению так называемых фейков, на самом деле, правды о событиях в Украине. Поэтому я один из, не один, а именно один из тех, кто протестует. Ну да, понимал. И опять же, вот вам урок. Урок Сергея Адамовича Ковалева. Вспоминаю его, один из его любимых тезисов, да, один из любимых, не знаю, таких лозунгов. Нет, нет, не лозунг, все-таки это, наверное, такое утверждение, которое еще в Древнем Риме стоики сформулировали. «Делай, что должно, и пусть будет, что будет». Он это много и часто повторял. И, ну что, я следовал его, этой его позиции. Я просто вспоминал его, думал, что бы он делал бы сейчас. Наверняка бы он вышел тоже на пикеты. Вот я выходил на 5 пикетов, из них 2 было на Красной площади. И наверняка бы он писал бы статьи, не знаю, там, размышления о том, что происходит. Ну, я последовал тому, как я представлял себе, действовал бы Сергей Адамович Ковалев.
Олег Петрович, так как у нас подкаст называется «Совещательная комната», я, естественно, не могу не задать вопрос вам про наше правосудие. Вы с ним очень часто, вы и ваши коллеги сталкиваетесь и сталкивались. Еще в 2009 году вы были фигурантом, стали фигурантом дела, когда Рамзан Кадыров, глава Чечни, обвинил вас в клевете. Это было связано с убийством, ужасным убийством Натальи Истемировой, сотрудницы Гродненского мемориала, зверским убийством. Вы тогда отчасти возложили на него ответственность за это убийство, и суд вас тогда оправдал, посчитав, что это было ваше оценочное суждение. Потом вы сейчас участвуете как общественный защитник в так называемом Ингушском деле, где судят лидеров протестного митинга в МАГАСе. И не так давно мы все видели это жалкое зрелище, когда ликвидировали в Мосгорсуде и Верховном суде мемориал. Вы можете охарактеризовать вот эту трансформацию отечественного правосудия, которая произошла с начала 2000-х годов и вот по сегодняшнее время? Как это можно охарактеризовать, вот то, что, к чему мы пришли сегодня с нашим судом?
Ну да, надо в этот ряд судебных процессов, о которых вы упомянули, сейчас обязательно поставить идущие процессы над теми, кто высказывается неудобно для власти. Алексей Горинов, Илья Яшин, Михаил Кригер, ну и, конечно, Владимир Карамурза. ну и многие-многие другие процессы, где правосудие вообще-то и не ночевало. Ну да, какова трансформация того, что можно называть правосудие? Собственно говоря, в 2009 году, когда меня оправдали, не очень-то у нас правосудие было правосудным очень во многих делах. И тем не менее, да, 2009 год, московский суд, ну то есть он это мировой судья в Москве, меня оправдывает. Я помню, я после внесения мне оправдательного приговора звоню Сергею Адамовичу Ковалеву. Вот мы все время сегодня вспоминаем Сергея Адамовича. Он, может быть, одному из первых, кому я позвонил после мамы. Вот. И говорю, что меня оправдали. Он не мог поверить. Вы шутите? Да как? В нашей путинской России вас оправдали? Ну, это странно, сказал он. Вот, но тем не менее, вот могло быть. Конечно, это был такой период, такой относительной медведевской оттепели. Нам это странно слышать, да, зная нынешнего Медведева. Что тогда, когда он недолгое время был формальным президентом России, и тем не менее была какая-то оттепель небольшая, но мы это видели очень ясно, например, на Северном Кавказе. Вот. И понимаете, тогда, да, видимо, насколько я понимаю, судье Морозовой, наверное, была дана команда. Ни в коем случае не оправдать, думаю, команда была. А был, может, не команда, может, намек. Ну, поступайте по тому, как вы считаете, как судья нужным. Как бы, что будет доказано в ходе суда сторонами процесса, ну, вы можете поступать по справедливости. Я так понимаю, что было. Не было, конечно, никакой команды, потому что какая бы это, какое это правосудие. Команда оправдать. Это не правосудие. Такой же произвол, как команда посадить. Но просто я могу объективно сказать, что благодаря Генри Марковичу Резнику, который у меня был защитник, мы, правда, разгромили абсолютно сторону обвинения. И приговор был справедливым и правосудным. Тогда такие приговоры могли быть еще. А на протяжении всех 2000-х годов мы видели, как происходила деградация. Деградация судебной системы. Хотя в какие-то моменты, вот, в начале 2000-х годов, действительно были положительные моменты в этой судебной системе, новшества. И наряду с решительным сокращением зоны ответственности суда присяжных, в какие-то моменты снова, значит, эта зона ответственности слегка расширялась. Были отдельные положительные моменты. Но в целом тренд к уничтожению правосудия как такового. И сейчас можно сказать, правосудие это в общем, вернее, наверное, нельзя сказать, что его совсем нет. Правосудие еще может быть в тех процессах, где нет никакого интереса государства. Где есть хоть какой-то интерес государства или представителей государства, там нет никакого правосудия. Ну да, это от политических процессов, о которых я уже говорил, до, ну, например, процессов о фальсификации по наркотикам, да. Мы знаем, сколько людей сидит по абсолютно фальсифицированным обвинениям в хранении, в сбытии и так далее наркотиков. И это тоже интерес государства, по крайней мере, государственных органов, важного государственного института МВД. И там, где такой интерес есть, никакого правосудия. Или пытки в отделениях полиции. Это, конечно, не какой-то высокий государственный интерес, из Кремля по каждому делу дают указания. Да нет, конечно. Но очевидно вполне. Своих не сдаем. А раз обвиняют полицейского, то все будет сделано для того, чтобы их увести от наказания, и следствие будет вестись спустя рукава или вообще саботироваться будет. И судья будет понимать, что от него, в общем, хотят даже без указания сверху. Поэтому вот в этом очень широком круге процессов, где есть хоть какой-то интерес государства, ну, никакого правосудия просто нет.
Да, на этой немножко пессимистичной ноте нам приходится завершать наш подкаст, но я обязана сказать, что Илья Яшин и Владимир Карамурза, которых вы упомянули, они являются иностранными агентами. А вы слушали подкаст «Совещательная комната», и говорили мы с правозащитником Олегом Орловым, говорили мы о всем, что происходит в нашей стране, и об этих уголовных делах. В частности, Олег Орлов является фигурантом уголовного дела о повторной дискредитации вооруженных сил России и грозит ему до 3 лет колонии. Мне было очень интересно послушать, как Олег Петрович рассказал, почему все-таки он предпочел опасную правозащитную деятельность работе в научной лаборатории по физиологии растений. И нам очень повезло, что однажды он сделал такой выбор. А теперь, к сожалению, его судят за текст, за слова. Но я очень надеюсь, что поскольку Олег, мне кажется, в нашем подкасте продемонстрировал, что несмотря ни на что, он оптимистически смотрит в будущее, потому что были какие-то очень положительные истории в прошлом, да, когда удалось спасти заложников, когда в отношении него был вынесен оправдательный приговор. И мне очень хочется верить, что и на этот раз ему тоже повезет, и приговор будет не таким суровым, как мог бы. А вы слушайте наш подкаст в Apple Podcast, на YouTube и на других платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии, потому что нам это очень важно. Всем пока и спасибо большое, Олег Петрович, за ваш удивительный рассказ.